Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Вторник, развратница, 7 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, и плюс 10 обещают нам синоптики. Это само по себе приятная новость, но и ко всему прочему, моторы в эфире, программа о лучших друзьях каждого мужчины и некоторых женщин. 7373948, телефон прямого эфира, надо ж нагорать с утра. 7373948, сюда вы... Звоните в телефон 925-88-88-94-8. Сюда вы пишете ваш смс. Говорит Москва.ру. Заходите через сайт.
В движении.
Заезжайте через МКАД. Сюда заходите в Москву и по радиальным, и по кольцам. И рассказывайте, как вы это делаете прямо сейчас. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Перед Ярославкой на МКАДе внутреннее кольцо. Страшная авария с трупами. Старенький гольф улетел под фуру, поэтому выбирайте пути объезда. Спасибо.
Под фуру, спасибо. Вчера очень долго рассматривал у самосвала вот этот отбойник металлический, который бампер по-нашему, по-простому, но наваренная такая рельса сзади, именно для того, чтобы автомобиль не заходил под нее. Рассматривал в попытках понять, какую нагрузку может выдержать. Но если так по-хорошему разогнаться на МКАДе 120 и влепиться под фуру, то никакие отбойники и рельсы сзади не помогут. Об этом же 960-й внутренний МКАД перед Ярославкой в хламину стоит, потому что там очень серьезная авария с летальным исходом. Будь прокляты туманы, они вернулись. А почему вы боитесь туманов, 596-й? Бросайте читать Кинга, начинайте читать Терри Пратчета, и вы станете обожать туманы, в конце концов, относиться к ним спокойно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Сергей, Москва.
Где вы?
Хочу сообщить энтузиастов в районе пересечения с Купавинским проездом ДТП прямо на круге. Перекрыты практически все полосы в центр. Можно справа кое-как притирочку объехать, там автобусы шевенило.
Понял, есть такое дело, принимается. Секунду, где здесь еще что-то было? Opel, значит, уходит, а Mercedes, значит, будет строить завод. Как это понимать? 427-й негодует. Вот так и понимаете. Вот первое, что приходит вам в голову, скорее всего, имеет отношение к действительности. Первое, что приходит в голову, объяснение, вы же сами себе как-то это объясняете, вот оно, скорее всего, будет правдой. Доброе утро.
Да. Алло, доброе утро.
Да, слышу вас. Где вы?
Проспект Андропова, на удивление, едет от Каширского шоссе. Рабочее движение.
Есть такое дело. Да и вообще, вы обратили внимание на рабочее движение последние дни? Вчера 2 балла днем было.
Да, да, был удивлен.
2! Я маршрут отсюда, с Октябрьского поля, в Люблино, потом из Люблино на юго-запад. Это все сделал часа за полтора, наверное, по ощущению. Нигде не стоял, но только Волгоградка, и то местами Люблинка едет. Волгоградка едет, Третье кольцо едет. Только там, где пробки, и отбойники меняют на третьем кольце. Вот там, там пробки. Там, где ДТП, извините. И отбойники меняют. И тут же вопрос, а для чего менять вот эти ограждения разделительные, металлические, между потоками на третьем транспортном? Зачем это делать днем? Ну почему не сделать это ночью? Ну я не понимаю. Неужели нельзя найти людей, живущих в противофазе? Ленивцев каких-нибудь, которые... Медведей-шатунов, которые по ночам бродят, чтобы их направлять ночью, делать отбойники, а днем предоставлять максимально широкую и свободную проезжую часть для автомобилей. Вот даже такие 2 балла в Москве нет-нет, да и сгадят все равно.
Моторы.
Умерла самая старая женщина. Неделю пробыла самой старой и сказала: да идите оно все вот это вот. И померла. Ну, потому что давит ответственность и возраст, наверное, отчасти. В американском штате Арканзас в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Земли Гертруда Вивер. Последние годы жизни провела в доме престарелых, а последнюю неделю жизни провела в статусе самой пожилой жительницы планеты после того, как неделю назад скончалась на 118-м году жизни японка Мисао Акава. Родилась 4 июля, вдумайтесь, 1898 года госпожа Вивер. И говорит, что все время ела овощи. Сейчас, секундочку, я хочу найти где-то. Здесь, мне кажется... Так, здесь... Нет, не забивается, извините. Да что ж такое, у меня шрифт не меняется. Извините, я должен был здесь изменить шрифт. Вот так вот. Сейчас, секунду. Сейчас все будет. Будет? Нет, не будет. Да и бог с ним. Ела овощи, никогда не курила, никогда не пила. Верила в Бога. И потому прожила вот так вот очень долго. 116 лет. А вообще людей, которые до 1900 года родились, осталось на Земле всего 3. Вот вдуматься только. На Земле есть люди, обладающие чем-то, и их всего 3 человека. Неважно, чем бы они обладали. Их всего 3. Представляете, какая, насколько это суровая красная книга. И самое страшное, что попадать вот в этот список самых пожилых опасно хотя бы тем, что, скорее всего, в ближайшее время ты скончаешься. Ужасная история. Значит, 2 человека живут в США, а 3 живет в Италии. Парни, которые видели 19-й, 20-й и 21-й век. В 3 веках жили. Ну, как-то вот интересная такая штуковина. Значит, у меня здесь несколько новостей, они не автомобильные, извините, я решил разбавить ваше утро, потому что мы сразу сейчас кинемся в тачки, вот. А есть новости, о которых нужно знать, потому что иногда нам кажется, что мы избавились от аэрофобии, нам кажется, что мы уверенно вполне чувствуем себя в самолете, и даже тот пилот-самоубийца, это скорее редкое исключение, и попасть к такому, это даже сложнее, чем попасть в неисправный самолет, который потом в результате разобьется. Вот. И этим мы себя успокаиваем, и вдруг здесь появляется новость. Индийская пресса пишет о скандальном инциденте, когда второй пилот избил капитана за то, что капитан дал ему обычное задание. Указать количество пассажиров на борту, расход топлива и массу воздушного судна при взлете. Это обычная процедура, которую всегда проходят пилоты, и командир всегда поручает второму пилоту это сделать. Сейчас, вот в этот момент, когда аэробус 320 готовился вылететь из Джайпура в Дели, капитан, как всегда, попросил второго пилота, может быть, не знаю, он ему еще добавил какое-то слово на наречии непереводимом, но тот взорвался и с кулаками набросился на капитана и избил его, после чего они спокойно, поправив рубашки, вот так вот, взлетели и долетели куда им нужно, в Дели. Потому что если бы капитан подумал, расскажу сейчас о нем, и рейс отложат, на меня штраф. Вот потом только рассказал. Оказалось, что этот парень часто так делает. Второй пилот, который 3 года назад он капитана вовсе выгнал из кабины и сказал, снимай звезды со своих погонов, с рубашки, разжаловал тебя в рядовые. И тогда только можешь вернуться в кабину. Еще до этого полгода или что-то такое, еще один капитан пожаловался на грубое, неподобающее поведение, вообще сказал, он какой-то неадекват. А парень продолжает летать. Это я к тому, что, понимаете, в каком мире мы живем, в какие самолеты мы с вами иногда садимся. Вот это все с ним происходит, а парень продолжает летать, избивая капитана судна. Вопрос, как долго еще пилотировать он будет самолеты и... Ну ладно, нет, этот вопрос я, пожалуй, оставлю без ответа.
Моторы.
Ладно, теперь давайте по-серьезному, теперь включаемся в важные вещи. Москва покинула первую строчку рейтинга самых пробочных городов. В чем секрет? Таблетка, собянинская таблетка подействовала, или собянинско-лексутовская таблетка подействовала, или нас стало меньше, или экономическая ситуация, отток гастарбайтеров, как следствие, очень сильно поредевшее джихад-такси, мы стали меньше есть продуктов, и нам их стали меньше доставлять, или еще что-то. Но Москва значительно стало лучше двигаться. В транспортном смысле этого слова. Вчера 2 балла пробки, к примеру. Сейчас, несмотря на то, что аварии, все равно 1 балл, и даже в тех местах, где обычно все стоят, сейчас движение есть. Тот же самый, да, та же самая Каширка, тот же проспект Андропова, 3-е транспортное кольцо. Вот если мы... Или мы перестали биться, или мы просто перестали устраивать нелепые, мелкие, колоссальное количество нелепых мелких ДТП, и в результате город поехал. Но то, что у нас здесь не пробочно, отметили даже у них там, в том томе, в штаб-квартире компании «Том-Том», которая занимается, вы знаете, городской навигацией. Москва заняла 4-е место в списке самых пробочных городов, которые ежегодно составляет производитель автомобильных навигаторов «Том-Том». Данные за прошлый год опубликованы на сайте. До этого в 2013 и 2012 годах Москва возглавляла рейтинг самых пробочных городов. В 2014 году Москва переместилась на 4-ю строчку, пропустив вперед Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро. В городе, где поголовно сколько-то миллионов жителей в белых штанах все ходят, не бывал, не скажу, но вот насчет Стамбула здесь совершенно согласен. Пробочное местечко мне не удавалось встречать за последние годы, потому что второе имя его — пробки, заторы, жуткий трафик, имя этого города — Стамбул. Вот. Но Москва на 4-й позиции. И вот это нужно проанализировать и запомнить, как мы это сделали. Это нужно просто запомнить. Долгожительница перед тем, как пригласила Обаму на день рождения. Очень даже может быть. В метро в последние дни тоже народу меньше, чем обычно. И на улицах тоже. Так всегда бывает, когда готовится... Спасибо. Нашествие темных сил. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Это Александр, Москва, Кадиллак, Широч.
Да,
ну, по поводу пробок, я бы что бы хотел сказать. Я работаю в компании, где-то примерно 75 человек у нас находимся. Мы, где-то Трехпрудный переулок, это Патриарших прудов.
Да.
Вот. И до того момента, когда не было введены платные парковки в пределах нашего Садового кольца, у нас на работу на машинах ездило... человек, наверное, 30. Вот. Сейчас у нас ездит на работу на машинах только люди, у которых есть внутренняя парковка в нашем бизнес-центре. Это человек 6.
Человек 6.
Остальные пересели на метро. Вот вам ответ.
Но ведь метро тоже не резиновое, послушайте. Ведь это же бесчеловечно отправляться туда, где тебя попирают каждый день по несколько раз.
Да, я слышу от этих людей и настроение от метро. Настроение, но реалии такие.
Но ведь это же неправильно. Когда нас для того, чтобы решить одну проблему, которая понижает наш жизненный статус, отправляют в место, где этот статус понижается, просто до невероятного уровня. Извините, я про метро так, но просто в последнее время несколько раз я там побывал. Да, быстро, но на этом заканчивается прелесть метро. Да, быстро, вот и все, быстро. Но как ты себя при этом чувствуешь? Ужасно. Светофоры отрегулировали. Регулировщиков на перекрестках не стало, ну и парковки тоже дают результат. Это 960-й. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, слушаю вас.
Я согласен с предыдущим слушателем по поводу платных парковок. Это первое. Второе, я считаю, что рост безработицы также влияет на количество автомобилей, двигающихся в центр сейчас, ну и обратно. И также просто рост цен на все. Люди стали экономить на передвижении, на общественном транспорте. Ездят просто не на... своем автомобиле, а на общественном транспорте.
Но это означает, что мы Бомбей здесь получим летом с велосипедистами и
получим, конечно,
мотороллерами.
Очень хорошо. Я на велосипеде люблю кататься.
Очень классно. Давайте Бомбей. Хотим в хорошем смысле слова. Бомбей наш, правильный. Чтобы велосипедистов было... Ну ладно, не хотите Бомбей, пусть будет Амстердам. Чтобы велосипедистов было больше, чем пеших и автомобилей, автомобилизированных граждан в разы. Вот велосипедистов больше, чем автомобилей и пешеходов вместе взятых. И тогда мы будем это приветствовать. Каска BMW X6 452 тысячи, Mercedes GL 560. СК «Согласие». Что случилось со страховщиками? 27-й задает вопрос. Скажите, а это цены вы публикуете? Я просто настроение ваше не вижу. Здесь нет ни смайла никакого, ничего. Поэтому сложно понять. Вы удивлены, почему так дешево? Или удивлены, почему так дорого? Это вопрос. Еще раз. Застраховать два автомобиля по каске, Mercedes GL класс и BMW X6, в сумме получается, миллион. Правильно я понимаю? Один миллион. Практически. 560 до 450. То есть 1 миллион 10 тысяч. Все? Или поправьте меня. Застраховать два автомобиля. Но, с другой стороны, вам здесь сейчас ответят, а незачем такие автомобили покупать? Это во-первых. Во-вторых, Ну что, по 10% взяли от стоимости каждого, правильно я понимаю? Взяли по 10%. Хотя могли бы взять и по 5%. Вот на таких автомобилях можно было бы брать и поменьше, маржу устраивать себе. Кстати, по страховщикам у меня тоже есть информация для вас, но давайте еще пару звонков по причинам отсутствия пробок в Москве. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, смотрите, вот меня Сергей зовут, мое мнение такое. Тут как бы у Собянина вообще маленький процент заслуги.
Так.
Вот. Большой процент, я так считаю, что вот раньше, допустим, даже года три назад, один-два человек ездит, у него там... Яндекс.Навигатор вот этот стоит. Сейчас у каждого в машине, смотришь, телефончик, планшетничек.
Да.
Все ездят с онлайн-сервисами. То есть это очень удобно, чтобы избегать пробок. Тем более,
то есть мы сами кузнецы своего счастья транспортного. Мы сами себе выбираем правильные маршруты и таким образом распределяемся.
Второе такое положение, что геометрическая прогрессия роста количества автомобилей снизилась, поскольку процентов 80 тех людей, которые должны были бы купить новый автомобиль,
так,
они купили подержанный. Вот и все. Люди, которые, ну, какие-то, да, которые имеют несколько автомобилей, вот, например, я там, допустим, я продал один, вот, чтобы, ну, нужны были деньги, да, то есть это снизило именно прогрессию роста автомобилей.
Я понял. Сейчас я подумаю. Да, хорошо. Да. Сервисами мы пользуемся давно, вот я по себе говорю, ну, точно совершенно несколько лет, как только они стали более-менее правильными. Ну, отчасти соглашусь и по этому поводу. А еще с новыми тарифами на страховку у нас совсем мало станет, 960-й пишет. Тундра или Форд Рейнджер? Рейнджер хотя бы просто потому, что официально здесь торгуется. Еще раз, я за то, чтобы мы покупали официальные белые автомобили. Для того, чтобы мы знали этого гада, могли в лицо, в глаза посмотреть ему, этому парню, который нам продавал автомобиль. Для того, чтобы мы пришли и качали права в тот момент, когда гарантия еще распространяется на наш автомобиль. А когда уже не распространяется, приходили и все равно ему мозг сверлили. Или что мы там делаем с их мозгом? Вот чтобы был этот парень, а так пригнали тебе тундру твою, или еще хуже, ты пригнал ее. Начинаются проблемы с ней, хотя справедливости ради не часто. Но на всякий случай. Нужно же иметь человека, на которого ты взвалишь всю степень ответственности за твой автомобиль. Поэтому мы покупаем автомобили здесь и становимся вечными пилами тех, кто нам эти автомобили продает. Главное, чтобы велосипедисты не ездили там, где ходят пешеходы. Велосипедисты даже хуже, чем автомобилисты. 535-й пишет озлобленно об этом. Одним словом, вот что. Исходя из того, что я вижу здесь на СМС, кризис, повышение цен на все, включая топливо, страховку и сами автомобили. Отток капитала вместе с оттоком людей, потому что те, кто здесь кормились на каких-то паденных работах, крохи собирали здесь от нашего богатства, от роскоши, в которой мы купались последние годы, собирали крохи. Сейчас эти крохи нам самим нужны, мы их сами аккуратненько в ладошечку со стола и в кармашек на завтра или на ужин. Вот этим и поужинаю сегодня. Вот. А людям, тем, кто собирал эти крохи раньше, что делать? Домой отправляться. Они уехали. Плюс еще платные парковки, плюс еще мы стали пользоваться навигаторами и сами прокладывать себе маршруты правильные и не усугублять пробочные места своим появлением. В результате 2 балла в рабочий день. Вчера, напомню, весь день держались 2 балла. Сейчас 1 балл. Нет, и сейчас уже 2 балла тоже. Обусловлены серьезными... Ярославке, я хочу напомнить, если вы по внутренней стороне МКАД со стороны Дмитровки или Алтуфьевского шоссе едете, уходите в город прямо сейчас. Ну, правда, по Алтуфьевскому не вариант, потому что там внутри тоже ДТП и собирается пробка. Но в любом случае будет быстрее, чем ваша попытка прорваться через Ярославку по внутренней стороне, потому что там очень серьезная авария. Там какой-то гольф. Ну, что-то маленькое, старое влетело под фуру. В хлам, перекрыли середину МКАД. Что случилось? Здесь много вопросов от людей на Яндексе, я вижу. А там жестокая авария и, похоже, с летальным исходом, похоже, с трупами. Поэтому будет долго и будет тяжело. И по МКАДу, по внутреннему, со стороны Дмитровки и Ленинградки, через Ярославку не проехать. Последнее, где вы можете уйти, плавно уйти, это Алтуфьевское шоссе. Потому что Осташка уже стоит. Все, Осташка умерла. Она уже внутри этой пробки. Хвост пробки перешел за нее. Ухудшение дорожного полотна. Ездить невозможно. Машину жалко, пишет 626-й. Может быть, поэтому людей на автомобилях стало меньше. Яндекс врет. Как стояли, так и стоим, пишет Санек. Ну, Яндекс-то, может, врет, но глаза-то не врут. Вчера проехал через весь город и сделал это предельно просто и предельно быстро. И даже через такие проклятые места, как Люблинка, Волгоградка, Люблино в целом, проехал очень хорошо и туда, и обратно. А как дорога от Щелчка до Реутова на МКАД едет? Вопрос от Олега из Кожухова. Сейчас посмотрю от Щелчка до Реутова. Секундочку, секунду. Да все зеленое, и внешне зеленый, хоть от Реутова до Щелчка, хоть от Щелчка до Реутова. Хоть разворачивайся у каждого из них и снова переходи на внешнюю сторону, потом на внутреннюю и наматывай круги. Все едет.
Моторы.
Ну, еще про нас, нет, извините, нет-нет-нет, еще про нас с вами, сколько мы потратили на страховку, и самое главное, сколько мы принесли денег этим тунеядцам, вампирам, этим страховым компаниям, которые нам выплачивают, а иногда и не выплачивают. В 2014 году на страховку автомобилей было потрачено нами, внимание, 368 миллиардов 800 миллионов, ну и сколько-то тысяч бесчетное количество рублей. Что на 6% больше, чем в 2013 году. Эти данные «Автостат» приводит. Эксперты отмечают, что затраты всех владельцев транспортных средств на ОСАГО составили 150 миллиардов 300 миллионов. То есть на ОСАГО мы за ОСАГО заплатили 150 миллиардов 300 миллионов. Даже выговаривать сложно такие цифры. Так, а показка? А показка? 218 миллиардов мы заплатили за каско. То есть всего... 368, 150 за... И 200... Ну да, получается. И 218 за ОСАГО. Так, ОСАГО. По заказка 218. Все верно. Сколько из этих денег отбилось? Значит, смотрим. Эксперты отмечают затраты всех 150... Всего заключено 42 миллиона 600 тысяч договоров по ОСАГО. Средний размер страховки 3528 рублей. Сколько вы за каско и за ОСАГО заплатили? Киньте смс-очку. Просто, ну, для того, чтобы мы понимали, насколько средние цифры соотносятся с тем, сколько платите вы. Ну, и просто интереса ради. Ваша страховка ОСАГО, ваша страховка каско. И марка автомобиля, если хотите. Потому что вот сегодня мы начинаем пока во главе рейтинга, пока во главе пантеона людей, которые умеют зарабатывать, во всяком случае. Потому что, судя по тратам, зарабатывать эти люди умеют. Вот 27-й написал. Каска на BMW X6 452 тысячи рублей, а на Mercedes GL 560 тысяч рублей. Согласие. Кстати, согласие здесь в рейтинге, по-моему, как-то фигурирует, секундочку, на раз, два, три, четыре, пять. На пятом месте по премиям, по заработкам. Согласие. Это если по ОСАГО и по КАСКО на четвертом месте компания «Согласие». Не зря они на пятой и четвертой позиции. Приятные деньги выставляют. 452 тысячи и 560. Я полагаю, что это полис «КАСКО». Значит, посмотрим среднюю стоимость полиса «КАСКО» в целом по России, в целом по больнице. Значит, средняя стоимость ОСАГО, средняя стоимость КАСКО. Это выплаты 56 тысяч, а 41 тысяча средняя стоимость полиса. То есть, получается, вы, уважаемый 27-й, более 10 полисов по одному автомобилю и более 12 полисов по другому автомобилю среднестатистических заплатили за каждый из своих автомобилей. Итак, средний полис ОСАГО 3528, заплатили мы им 150 миллиардов, а сумма выплат за прошлый год составила 88 миллиардов, из чего мы делаем вывод, что около 62 миллиардов они заработали. Это к тому, что страховые компании бедствуют, разоряются, чувствуют себя вообще последними бедными родственниками. Только на ОСАГО заработали 62 миллиарда. По КАСКО мы им заплатили 218, а они нам вернули в виде страховых выплат 169. Мы заплатили 218, нам вернули 169. Из чего я делаю вывод, что около 49, ну, 50 миллиардов они заработали на нас, еще и по КАСКО. Это к вопросу о том, насколько страховой бизнес прибыльный или неприбыльный, как себя чувствуют страховые компании. Я бы сказал, чувствуют они себя неплохо. 7.30 в столице, сейчас новости, далее обзор прессы. После мы вернемся, я почитаю ваши сообщения по стоимости полисов ваших, а также впереди у нас краш-тест. Рубрика «Автомобильная забава», где мы пару одноклассников сталкиваем. Заявки я принимаю на СМС или пишите на сайте.
Обзор прессы.
7.36, столица, 37 уже. Эльвира Хасаншина здесь с обзором прессы, с газетами. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро.
О чем пишут, расскажи.
Russia Today сообщает, что в ДНР заявили, украинских пленных на ее территории больше нет. Представители Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке передали Киеву 16 пленных силовиков. Факт передачи подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Корреспондент Russia Today Мурат Гадзеев лично побывал на месте встречи в Донецке, где освобожденные солдаты сели в автобус и отправились домой. В ополчение заявили, что больше пленных силовиков у них нет. Днеру публикует материал под названием «МИД ткнул Латвию в ее собственных фашистов». В поле зрения замглавы Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой попали нелепые сравнения с Рейхом от главы латышского МИДа Эдгара Винкевичса. Только отгремел скандал с президентом Эстонии, назвавшим ряд стран ЕС полезными идиотами Путина, как антироссийскую эстафетную палочку у него вырвал министр иностранных дел Латвии, написала Захарова на своей страничке в социальной сети Facebook. Речь идет о фразе министра: «Чем больше я наблюдаю за современной Россией, тем больше прихожу к выводу, что она закончит как германский рейх после обеих мировых войн. И это уже будет поздно». Выпад Ренкевича не остался без должного ответа. Латвийскому дипломату, безусловно, виднее, учитывая, что именно в Латвии ежегодно маршируют легионеры Waffen-SS. Эта страна не понаслышке знает, что такое Третий Рейх, поэтому никакими евроремонтами эсэсовскую символику не закрасишь. Язвительно заметила Захарова, добавив, что если в ЕС и существуют полезные идиоты Путина, то господин Ренкевич точно в их списке. Автодни.ру сообщает, что Porsche отзывает Cayenne и Panamera из России. Согласно заявлению Росстандарта, под сервисную компанию попадут 73 автомобиля. На отзываемых машинах существует возможность негерметичности топливных рам системы впрыска топлива, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об автомобилях, которые были произведены с 17 марта 2011 года по 7 мая 2012 года. А тем временем УАЗ готовит совершенно новый внедорожник. У российского производителя может появиться линейка новых автомобилей, созданная на единой модульной платформе с применением современных технологий. Об этом представители УАЗ рассказали в рамках конференции дилеров бренда. Подробнее об этом читайте на портале автодни.ру. 7.39, это был обзор прессы. Наговорит Москва.
Моторы.
Краш-тест. 7.39, краш-тест. Мы продолжаем. Куга против Тигуан. Тигуан, 427-й. Тут же сразу ответ вам пришел, обратка. Тигуан. Куга против Тигуан. Ну, а вообще можно посмотреть. Сейчас очень много бодрых новичков появляется. Нет, пожалуй, обновленный RAV4 я воздержусь рекомендовать. Ну, потому что вот эта рептилоидная внешность, честно говоря, уже начинает немножко напрягать. Все думаю, что эксперимент над нами ставят, но эксперимент затянулся. Как бы вот эта шутка уже не смешная с дизайном Toyota. Вот, поэтому... Смело могу сказать, обратите внимание на Outlander, который вот только-только заявили, с обновленной внешностью и более сотни технических и дизайнерских доработок получил автомобиль. Очень даже ничего вариант. Смело могу сказать, что если Tiguan и вам нужен не очень просторный автомобиль, тут же можно обратить внимание на Qashqai. И еще есть несколько интересных вариантов. А если Qashqai, то почему не X-Trail? Вот что. Это я к тому, что Kuga как бы в этой семье не самый правильный сыночек. Значит так, прежде чем мы пойдем в краш-тест, я хочу почитать ваши сообщения. Не зря же вы писали стоимости своих страховок. Третье кольцо, внешняя сторона еле едет от Дмитровского шоссе 294 по движению. Когда ж крыхоборы подавятся-то, 960-й, про наши страховые компании? Да судя по тому, сколько мы им выплачиваем, никогда. 847-й пишет, ОСАГО 5500, КАСКО 49. Кстати, на Тигуан. Это очень по-божески, между прочим, 449 за Тигуан. Outlander 65, КАСКО 3500, ОСАГО. Количество машин на дорогах начало сокращаться ровно с даты увеличения стоимости патента для гастарбайтеров. Из города не знаю, что это. Но одним словом, есть такое ощущение. На ГЕЦ ОСАГО 3200, наш Кода Румстер 3. Интересно, ГЕЦ оценили. 3600 ОСАГО, 32 тысячи, КАСКО, Рено, Сандера, Kia Sportage 2012 года, страховка в 2014 году, ОСАГО 7800, Каска 45 тысяч. По ОСАГО какой-то, я чувствую, у вас повышающий коэффициент есть. Церата. Каска 58, ОСАГО 7. Это 864 пишет. На X3 BMW каска 38. Каска 38. ОСАГО 168. Я думаю, что просто тот, кто вас страховал, поклонник нумерологии. Ему просто нравится 38, чтобы оно сочеталось со 168. Каска 38. Ну, каска же фиксированная цена. Я не очень понимаю, как у вас так 38 каск. Что на 100% больше, чем в 1913 году закат. Спасибо. Солярис, самая дешевая каска, 43. Извините, каска 38. Боже мой, да что ж я... Не ОСАГО. Каска 38, ОСАГО 3168. Вот так, это на BMW X3. Тогда очень хорошо. Наоборот, все, тогда очень дешево. Так, по Солярису 43 самое дешевое, это не самое дешевое. Ну, в том смысле, что это дорого все равно, это 10% почти от стоимости автомобиля. 308-й Пыш за 5500 по каско застраховал. Тут мне еще понравился подход по минимизации затрат, когда берешь только от угона и от Тотала каско страхуешь и получаешь стоимость полиса 12 тысяч. Очень по-божески. Мерседес ОСАГО без ограничений 9 тысяч. Каско не делал. И не собираюсь, 626-й. Но, наверное, у вас есть какая-то такая специальная таблетка, которая вас может железно успокоить, если вы однажды утром не найдете автомобиль на парковке. А в службе эвакуации вам скажут, что нет, такой автомобиль сегодня не забирали. Ну, то есть какая-то мантра, которую в этот момент вы начнете себе читать. Так, секунду, что еще? Сыну 20 лет, 795-й пишет. Первый автомобиль БУ или... новый. Бюджет от 300 до 500 тысяч рублей. А вот вы бы как поступили в этой связи, дамы и господа? Мы недавно здесь рассматривали вопрос вообще, когда молодой человек должен получать свой автомобиль. До 21 или после 21. А вот тут вопрос, а что это должен быть за автомобиль? К сожалению, я голосовать сейчас по этому поводу не буду, новый или БУ, потому что у нас это место будет отведено под краш-тест. Поэтому я просто спрошу вас, а вы бы как ответили на этот вопрос? Потому что я бы ответил на этот вопрос вот как. Автомобиль должен быть новым. Ну, хватит уже ему донашивать за старшим кеды, кроссовки, самокаты, велосипеды, компьютерные игры. Хватит. Уже с какого-то момента нужно начинать понимать, что есть вещь твоя, только твоя. Вообще-то это с детского возраста нужно воспитывать в ребенке чувство собственной вещи, чувство собственного имущества. Это твое. Вот. И поэтому покупать бэушный автомобиль, он-то уже не дурак, он точно понимает, что эту тачку до него катали и отчасти. Поэтому первым, дальше пусть он сам решает, но первым я бы брал точно новый автомобиль. Просто чтобы быть уверенным, что он, ну пусть это будет его вещь. Первая серьезная его, только его вещь. Значит, он должен быть новым. Первый автомобиль точно, железно брал бы исключительно на механике. Исключительно на механике, даже когда есть возможность взять автомат. Потому что, ну вот здесь я консерватор, скорее всего, он должен уметь. Этот навык должен быть, потому что однажды, это как на велосипеде, однажды научившись управлять автомобилем с механической трансмиссией, все, ты уже умеешь. А дальше катайся на автомате, на вариаторе, на чем угодно, на роботе. Всегда, когда к тебе в руки попадает автомобиль с механикой, ты не теряешься, не пересаживаешься на пассажирское сиденье, а спокойно, ну, притрешься к нему час-два, день, покатаешься и вспомнишь, как это. Так что на механике. Отечественный. Ну, первое, что приходит в голову, посоветовать какую-нибудь Гранту или Калину. Просто другие в бюджет не попадают, 300-500. Уже даже Солярис и Киа Рио стоят чуть подороже. Но здесь фактор внешнего мнения. Ну, как-то думаю, что косо будут приятели смотреть, если это будет откровенно АвтоВАЗ. Поэтому можно взять так, чтобы АвтоВАЗ, но при этом не АвтоВАЗ. Вот на это и рассчитывали в Ниссане, когда выпускали Datsun. В целом возрождали этот бренд. Поэтому я бы посмотрел в сторону Ондо или Мидо. Мидо мне даже нравится больше. Просто потому, что функционала чуть больше в автомобиле. И вот исходя из всего этого, думаю, что Мидо. Старт 472 тысячи, там, за 496. Это новые автомобили. Попадаете в бюджет, и там какой-то функционал еще будет в автомобиле. Ну, есть у меня такое ощущение, что вот это было бы правильно. Взять ссылу. А что сделали бы вы? Вы пишете, я напомню, вы пишете 925-88-88-94-8. А сейчас еще и голосуете, потому что у меня здесь приятная пара. Вот эта пара мне сразу понравилась, как только я увидел ее. 777-й, а точнее 7777-й задал эту задачу, и прямо сейчас будем голосовать. Итак, сегодня в краш-тесте, внимание, напряглись, Volvo S60, 134-21-35. Первая позиция, 134-21-35. Ну, что, вам нужен конкурент какой-то? Для чего? Все уже сказано. Volvo S60. 134-21-35. Но если вам этого недостаточно, тогда Infiniti Q50. 134-21-36. 134-21-36. Infiniti 134-21-35. Volvo. Вот задача какая, правда же? Вот так вот сходу здесь и не разберешься. 134-21-35, Volvo S60, 134-21-36, Infiniti Q50. Звоните, голосуйте. Выбираем для себя премиальный седан. Выбираем автомобиль на все случаи жизни. Красивый и бодрый, и маневренный время от времени. И это, конечно, Volvo 134-21-35. Нет, думаете вы, это, конечно, Infiniti 134-21-36. Голосуйте правильно, переголосовать невозможно. Один раз набрали телефон со своего мобильного, все. Все остальные звонки на проценты никак не повлияют. Доброе утро. Радио, тише чуть-чуть сделайте. Да, слушаю вас.
Да-да. Здравствуйте. Ну, вот по предыдущему, выбрать ребенку автомобиль какой?
Да.
Роман, я, конечно, с вами соглашусь, что на механике и все остальное прочее, но все-таки это должно быть не какие-нибудь Datsun, а все-таки это должны быть, наверное, Жигули. Ребенок должен сквозь руки понять, что такое трамблер, как его вращать, в какую сторону.
Он это поймет и в Датсуне, потому что там все то же самое. Дело в другом. Дело в том, что приятели его будут смотреть слишком косо, если ты подъедешь на том, что, на чем стоит значок АвтоВАЗа. А здесь значок Датсуна. Это японский бренд. А получает тот же АвтоВАЗ. Он также залезет туда, ВАЗовский движок возьмет в руки, трамблер потрогает, стартер и все остальное. Никаких вопросов.
Ну, не знаю, все-таки они как-то, есть даже вот форумы, я смотрю, ребята молодые, 18-19 лет, они как-то что-то изобретают с машинами, пусть это аляписто, но ребята работают.
Согласен. Нет, вот тут, да, я не против. Просто я-то вижу, насколько имеет значение, чем старше отпрыск, а тем более вот между 16 и 20 годами, мнение со стороны, мнение людей авторитетных для тебя, а это не родители, конечно, это друзья твои. Это мнение, оно основополагающее, решающее. И вот здесь такие косые взгляды, дескать, кранту взяли. Вот, это такое дело. А здесь Датсун. Ну, Датсун, елы-палы. Японский автомобиль, чего ты хочешь. Наследник легендарных традиций компании Nissan и Infiniti и все прочее. Subaru Legacy, 14 тысяч, ОСАГО заплатил. Вот, 140-й пишет. Так, секунду. Я хочу посмотреть... Что вы ответили на этот вопрос? Кто вчера победил, Королла или Октавия? Октавия победила 59-41. 59% Октавия, 41% Королла. Королла за полтора года, что прошли с предыдущего краш-теста, отыграла 10%. 9% отыграла. Потому что результат прежний был 32-68. Так, Citroёn C4 против Шкода. Краш-тест уже идет, извините. Но C4 против Шкода Октавия... Результат известен. В краш-тесте C4 можно купить, начиная от 740, а Octavia от 920. И то нравится. Но Octavia дешевле, на самом деле, стартует, во-первых, не от 920. А во-вторых, нравится это такое дело, но вам же этим автомобилем управлять и эксплуатировать его, поэтому Octavia. Что еще? Нужно брать БУ, ясен пень, 608 пишет. А вот я бы взял новое для отпрыска. Новое взял бы. Пусть отечественное, пусть в упаковке вот такой японской, но все равно новое. Потому что это наш ребенок, а не приемыш какой-то, правда? Скромное, но новое. Кашкай 2 литра, 54 тысячи, каска, 3,5 ОСАГО. Это понятно. Я не вижу никаких комментариев по поводу краш-теста сегодняшнего. И, если честно, это неправильно. А он продолжается. Сейчас мы пойдем послушаем что-то важное про путешествия и новости рынка труда. Я напомню параметры краш-теста. Volvo S60. Извините, 58% сказал результат голосования. 134-21-35. Volvo S60. Infiniti Q50. 134-21-36. Позвоните, проголосуйте. Через несколько минут итоги этого краш-теста.
Движение.
7:40:59, и у нас последняя минута для движения. И для того, чтобы подвести итоги этого краш-теста, где Volvo S60 сталкивалась с Infiniti Q50, 59-41, так распределились голоса. Вы на СМС можете ответить, почему вы так проголосовали и за что вы любите этот автомобиль. Потому что, исходя из технических характеристик, Q50 лидирует по многим позициям. Но об этом в начале следующего часа. О том, как проголосовали и что из себя представляет каждый из этих автомобилей. Напомню, 59-41. 59% S60, 41% Infiniti. Сегодняшний краш-тест, он состоялся. Несколько слов про движение скажу сам. Времени на телефонные звонки нет. 3 балла сейчас пробки в столице. Уже больше, чем вчера днем. Самая большая проблема – это внутренняя сторона Московской кольцевой от Алтуфьевского шоссе через Осташку до Ярославки. И там внутри этой пробки уже несколько аварий. А у Ярославки страшная авария. Под фуру въехал легковой автомобиль, там с погибшими. Перед Волоколамкой стоит внешний МКАД. Еще на МКАД проблемы от Профсоюзной улицы до Ленинского. У Профсоюзки ДТП и у Ленинского ДТП. Внутренняя сторона. Третье кольцо в районе Варшавки. Внутренняя сторона ДТП. А также у... У Рязанского шоссе внутренняя сторона тоже авария. В целом могу сказать, что вот только этими проблемами обусловлены те 3 балла, что мы имеем сейчас в столице. Идем в новости.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, вот он здесь, 7 апреля. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин. И у нас впереди еще полчаса программы о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин и даже детей и подростков лет 20. Судя по сообщениям, для парня 20 лет лучше всего подошла бы неплохая работа, которая бы принесла ему ровно столько денег, сколько он должен был бы потратить на то, чтобы приобрести свой первый автомобиль. Так я интерпретирую вас, потому что здесь кто-то пишет о том, что для парня 20 лет первым автомобилем должно быть новое авто, кто-то пишет о том, что только бэушное, только приора на литых дисках заниженное, кроме шуток, написал здесь один. Оригинальный подход. Вот. Но большинство, конечно, было указано так, что сам должен заработать и сам должен выбрать, что купить, а не рассчитывать на папу с мамой. Вот это самый правильный был бы подход. Возможно, но если не заработал, а хочется порадовать детеныша на день рождения. Так, первая машина какая у меня? ВАЗ-2101. ВАЗ-2101 с такими карбоновыми... Но тогда это было стекловолокно, стеклоткань, помните, такая была, что вот ацетоном пропитываешь ее, и потом она превращается в пластик такой. Вот. Ну, карбон практически домашний. Так вот, из такой штуковины были передние крылья. Инновационный автомобиль, то, к чему сейчас только мировые производители подходят, у меня уже тогда была копейка с пластиковыми крыльями, разноцветная. Ну, что-то такое. Да, и она была не новая, конечно. Нет, не новая. Нет. Лет 10, уже 12 было к тому моменту. Максим, Volvo S60 нужно выбирать. 2.5. Т5, правильно я понимаю, двигатель тогда, если 2,5 литра. Плюсы. Комфортный, быстрый, красивый, не капризен. Крутой интерьер, расход 11-12 литров. Минусы, скрип и налог 18 тысяч рублей транспортный. Идеальный автомобиль, лучший в своем классе, только поскрипывает. Здесь вот тоже Максим добавляет. А что еще? С каким двигателем взять Cerato? Или стоит присмотреться к чему-то? Можно и присмотреться. А что там, какой-то колоссально крутой выбор двигателей? Всегда нужно брать старший. Чтобы не ошибиться, нужно брать старший. В любой непонятной ситуации бери старший двигатель. Но только если не выбираешь Infiniti Q50, потому что старший здесь совершенно безбашенный, оторванный, 3,5 литра, 364 силы, для чего это нужно. Мы постепенно возвращаемся в краш-тест, где 59% набирает Volvo S60, 41% Infiniti Q50. За что? За какие такие заслуги? У нас такая разница, потому что если исходить только с точки зрения математики, здравого смысла и логики, то по всему видно, что сейчас нужно желать японца. Но мы Я призывал нас избавляться от стереотипов. Мы избавились от них. Мы все равно любим скандинава. Значит, что мы имеем? Оба седана здесь торгуются с линейкой, относительно линейкой двигателя. Для Infiniti это только два двигателя. 2 литра и 3,5 литра. Оба бензиновые. 211 сил и 364 силы. Привод всегда моно на заднюю ось. Заднеприводный автомобиль любителям отжечь на заметку. Любителям жить круглогодично за рулем одного и того же автомобиля тоже на заметку. Зимой не самый лучший вариант. Volvo либо монопривод на передние колеса, либо полноприводный. Линейка двигателей большая, от 150 сильных 1.6 до потрясающих 304 лошадиные силы с аббревиатурой Т6. Вот. Есть и промежуточные варианты 180, 245 сил. Вот как раз 180-сильный я и взял, потому что 249 сил слишком много, а ближайшие 180. Ну, нет ничего похожего на 211 сил у Infiniti. Поэтому мы будем рассматривать минимальные версии автомобилей, базовые комплектации. С той лишь разницей, что для Volvo это будет второй в линейке двигатель. Не 1.6 150 сил, а 2 литра 180. Вот так. Но во всем остальном все. И там, и здесь автомат, и там, и здесь монопривод, и там, и здесь 500 литров в багажнике у Infiniti, 380 у Volvo. Объем багажника. На полном баке Infiniti проезжает более 1000 километров, Volvo 807 километров, максималка 245, Infiniti 220, Volvo. Первую сотню набирает Infiniti 7,3, Volvo 8,7, расходуя при этом чуть больше 9 литров в Infiniti, около 12 литров в Volvo. Ну, извините. Это, как мы уже договорились с вами выражаться, условная величина. Условная. Вот, я имею в виду расход топлива, потому что мне-то кажется, что как раз финик будет прожорлив просто до невозможности. Так, что еще мы должны сказать? Автомат 6-ступенчатый у Volvo, 7-ступенчатый у Infiniti, и это хорошо. Ну, в том смысле, что это и неплохо. Двигатели у обоих автомобилей турбированные. Крутящий момент не сильно отличается у Infiniti от Volvo, несмотря на то, что лошадиных сил значительно больше, на 31 разница. Крутящий момент 20 ньютон-метров. 320 Infiniti, 300 у Volvo. Причем у Volvo диапазон приятнее. Мне больше нравится этот диапазон. 2700, 4200. 1250, 3500 у Infiniti. Это говорит о том, что на старте у нас есть удар в спину, у нас есть пик крутящего момента. Дальше только тахометр перевалил за 3500, и крутящий момент падает. У Volvo продолжается до 4200. Это приятно. Хотя на старте не такой динамичный. Начинается пик момента в 2700. Колесная база 2850, 2 метра 85 сантиметров. Infiniti 2 метра 77 сантиметров. Volvo. Пространство в салоне чуть меньше, пространство в багажнике значительно меньше. Ну и в целом по длине автомобиль тоже уступает. 4 метра 79 сантиметров. Infiniti 4 метра 63 сантиметра. Volvo. В ширину Volvo чуть пошире и по высоте примерно одинаковые. И самое главное, цена при уровне оснащения, цена при уровне укомплектованности автомобиля. Мы рассматриваем минимальные версии, минимальные, базовые. Для Volvo это комплектация Kinetic первая. Для Infiniti базовая, одна из, ух, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать комплектаций. Для Infiniti доступно. Для Volvo только три основные, плюс R-Design и там Ocean Race. Как... Нет, Ocean Race нет, R-Design. Но всего их три основные. Итак, 1 673 000 за Infiniti, 1 747 000 за Volvo. Казалось бы, разница незначительная. Но когда мы начинаем изучать список опционального оборудования для этих автомобилей, в разделе «Безопасность» примерно все одинаково. Вот где Volvo не экономит и не заставляет вас доплачивать, это в разделе «Безопасность». Здесь все. Все подушки безопасности, те, что нужны для жизни. Здесь основные электронные ассистенты тоже будут доступны. Хуже дела обстоят с комфортом. Вот здесь нам нужно доплачивать за все. Климат-контроль, да, есть уже в автомобиле, усилитель руля есть. Бортовой компьютер уже есть. А дальше поехали. За парктроник доплати. За камеру доплати, за круиз-контроль доплати, за адаптивный вовсе доплати 66 тысяч. Запуск двигателя кнопки – доплати. Система доступа без ключа – тоже доплати. Правда, многих из этих функций у Infiniti вовсе нет. Но, тем не менее, нужно сказать, что пакет опционального оборудования для Infiniti гораздо больше. Омыватель фар, электропривод, зеркал, ну, правда, у Volvo он тоже есть. Омыватель фар есть. Электрообогрев стеклоочистителей есть у Infiniti, у Volvo за доплату нужно платить. Да. Ну и так дальше. Одним словом, даже в базовой комплектации Infiniti, как мы это привыкли видеть, у Infiniti укомплектован чуть больше, чуть богаче. У Volvo для того, чтобы такую же комплектацию создать, нужно тысяч, как ни крути, 200-250 доплатить. Ну вот мы и выходим на стоимость автомобиля 2 миллиона. И здесь мы должны ответить себе. Volvo за 2 миллиона или Infiniti за 1 700 000. Вы ответили. 59% Volvo, 41% Infiniti. Езжу на Infiniti QX80. Движки у них очень хорошие, мощные. 200 километров набирает очень легко. 200-й крузак так не умеет. Зато он умеет другое. 200-й крузак. Он умеет не делать мозг владельцу своему годами, десятилетиями, и потом при продаже стоить не сильно дешевле, чем покупался на старте. Это он умеет. Хочу купить автомобиль, не могу выбрать Ford Mondeo, Opel Insignia. Какой из них? Ну вот с Insignia это вы, конечно, вовремя как раз подоспели, товарищ дорогой. Если еще успеете найти на складе где-нибудь, рассмотрите Insignia, а вообще нужно внимательно присмотреться к Mondeo. Уже в России. Mondeo новой генерации уже в России. Уже можно заметить его на дорогах. А мы с ним познакомимся, надеюсь, либо в апреле, либо в начале мая. И тогда обстоятельно смогу вам рассказать об этом автомобиле. Но я бы к Mondeo присматривался внимательно. Другой вопрос, что цены Mondeo в некоторых комплектациях пересекаются и с Infiniti Q50, и с Volvo S60 по стоимости. Но за хороший автомобиль, если он только окажется хорошим, правда же? А чего же не заплатить? А, средний расход 11 у Финика по пробкам. Не надо, пожалуйста, 171. Ну, вот давайте по пробкам. 11 у Финика, знаем мы эти 11 у Финика. Может быть, 18 вы хотели сказать, а не 11. А, так, странный результат. Скорее всего, большинство не в тренде. Кто на Финике однажды прокатился, уже на Lexus или Porsche... Секундочку. Извините, не понимаю сообщение, не могу сейчас разбираться. Зачем платить за Infiniti? Лучше купить Nissan Tiana. Ну, нет, не лучше. Поверьте, нет, не лучше. Это только кажется, что лучше. Так, любовь к Европе не знаю. Женщина на BMW перепутала знаки, кирпич и главную дорогу. Жесть какая, 898. И здесь еще кто-то написал про то, что на Арбате, на Киевке, во-первых, краш-тест Шевроле и Круз взад Рено Логан. Закат написал. А также было еще что-то про Кутузовский. Вот только что 924 пишет. Это коротконогий брюнет наш на каком-то автомобиле. Сейчас на Кутузовском проспекте девушка перестроилась, перерезая поток в два ряда, вот так вот, в левый, из правого в левый, через два ряда, и там едет 50 км в час. Это, к слову, о причинах возникновения пробок и об авариях. Ну, кстати, к слову, обо всем. И об авариях, и о женщинах, и о эмоциональности женской. Ну, и еще про что-то такое, о чем мы, может быть, даже не должны в эфире говорить. Доброе утро!
Здравствуйте, Михаил Подольск.
Да, Михаил.
Вот немножко не по теме, я работаю персональщиком, у меня так. Вот здесь стоит выбор. Toyota Highlander, либо Nissan Pathfinder.
Nissan? Я люблю Nissan за то, что он стоит правильных денег. Pathfinder, Highlander в последнее время, если вы не свои деньги тратите на этот автомобиль, то все
нет,
равно
нет, Nissan. Предыдущего поколения в автопарке просто стоит, как бы.
Если предыдущего... А, и Pathfinder предыдущий, и Highlander предыдущий?
Да, вот это.
А, нет, ну тогда вы должны ответить себе на вопрос. Вы хотите кроссовер? Ну, или, грубо говоря, вы хотите себе полноприводную высокую Camry, или вы хотите себе рамный внедорожник? Потому что предыдущий Highlander — это Camry, в кузове универсал, высоко стоящий над дорогой. А Pathfinder — это рамный большой внедорожник на манер Toyota Prado, ну, Land Cruiser и Pajero.
А, это даже немножко разные классы, да?
Абсолютно разные. Это вот сейчас они стали кроссоверами оба. То есть Highlander подрос и приобрел черты кроссовера, заимев заднюю подвеску от RX, от своего собрата из Lexus. А Pathfinder, напротив, понизил свой статус, стал кроссовером, да, упав, перейдя сюда из разряда внедорожников. А предыдущая — это стопроцентный кроссовер Камри. Ну, Камри, подвеска Камри полноприводная. И полноценный внедорожник. Вот вы решите, что вам нужно. И это будет ответ на ваш вопрос.
Потому что, Хайлендер, спасибо.
Вот, Хайлендер, видите, какая история. Потому что если вы живете в городе, для чего вам, на черта вам нужна рама, инертность ее и все остальное, и расходы топлива под 18-20 литров? Зачем это нужно? Управляемость, комфорт, динамика, ну, что-то такое. Пусть даже это будет Камри, правда? Вот как мы решили эту задачу. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Доброе утро. Я могу...
Вы уже в эфире. Пожалуйста,
да. Я являюсь счастливым обладателем Toyota Yenza.
Так.
Хотел бы услышать...
Хорошее, конечно. Ваши... Нет, давайте тогда, давайте мы послушаем вас, потому что я вот, к примеру, не обладатель Yenza, а вы обладатель. Давайте мы вас послушаем. Вот поругайте и похвалите автомобиль.
Вы знаете, она в течение года, вот я ей пользуюсь, я очень доволен, у меня такого автомобиля не было, но только единственный расход топлива зимой.
Какой? 18 литров?
Нет, 18 это сильно, но где-то 15-16, когда включаешь климат-контроль.
Я вас умоляю, разве это расход? Но, с другой стороны, обижает то, что динамика вялая, а расход высокий. Вот если бы динамика
соответствовала. Я часто езжу в Крым, и я очень-очень доволен этой машиной.
Классный большой семейный баклажан.
Да, скажите, пожалуйста, столкнуть ее можно с Volvo универсалом?
Volvo XC70 вы имеете в виду?
Да.
Это уже сделали однажды. Мы это уже однажды, спасибо. Однажды мы это уже сделали, и все, что нужно, это зайти, по-моему, я сейчас так смело говорю, мы это уже сделали, да, точно совершенно с Мурана сталкивали Yenza, точно совершенно сталкивали... Зайдите в краш-тест, в фотоальбом, так называется. Я снес все краш-тесты в Инстаграме, ну, потому что 1500 картинок, большинство из которых краш-тест, смотреть на этот Инстаграм, мне кажется, было неинтересно. Сейчас его привлекательность резко возросла. Хочу я скромно сказать. Вот, поэтому снес оттуда все, что за тачки, снес оттуда все краш-тесты, и теперь мы смотрим краш-тесты исключительно в Фейсбуке. У меня в аккаунте, заходите, так называется фотоальбом «Краш-тест». Значит, Volvo XC70 против Highlander вижу. Highlander против Santa Fe вижу. Да, был же, мне кажется. XC70 против Alltrack вижу Volvo. Извините, я сейчас сходу могу и не найти этот краш-тест, но мне кажется, что мы точно совершенно сталкивали эту парочку. И так, Volvo XC70 против Honda Cross Tour вижу. Извините, в таком авральном режиме сложно, могу и не найти. Против Subaru Outback XC70 вижу этот краш-тест. Результаты не даю специально, чтобы вы заходили и сами смотрели. Там, что же я за вас все буду делать. И нет, не, так сходу не увижу. Не могу найти. Простите, секунду еще быстро пролистаю, совсем быстро. Так, против A6 Allroad вижу XC70. Против Yenza... Не могу найти. Ну, сами попробуйте найти. Теперь результаты краш-тестов, картинки, иллюстрации краш-тестам будут сразу же попадать в Facebook, в этот альбом. В аккаунте у меня фотоальбомы, заходите, и там краш-тест фотоальбом. В Инстаграме больше краш-тесты не буду публиковать. Это для Инстаграма мусор, для фотоальбома в Фейсбуке это находка, все эти картинки. Поэтому за результатами туда. А промежуточное ТО у обоих автомобилей 109-й. Промежуточное ТО — это то, что вам рекомендуют, правильно? Поэтому здесь вы соглашаетесь или нет? У Volvo промежуточное вы можете заезжать на 10 тысячах, а можете не заезжать, потому что это рекомендация всего лишь. Вы можете ту замену масла промежуточную, которую вам собираются сделать за какие-то миллиарды рублей, провести сами в неавторизированном дилерском центре, не дилерском, а просто станции технического обслуживания. За вполне вменяемые деньги. Если вы думаете, что эта процедура вашему автомобилю нужна, она, это зависит от того, как вы управляете им, какой стиль вашего вождения. Вот, поэтому... Но в целом 20 тысяч межсервисный пробег, мне кажется, более чем приятный для Volvo. Поэтому на Infiniti, поправьте меня, если я не прав, мы раз в 15 тысяч заезжаем на сервис, а Volvo раз в 20, и это очень приятно. Вот я не вижу, вы знаете, листа. А может быть, мы и не сталкивали XC70 и Yenza, но если бы мы этим занимались сейчас, я бы сказал так. Если вопрос денег остро для вас не стоит, несмотря на свою архаичность, несмотря на то, что старичку уже много лет, все равно XC70. В модельном ряду Volvo для меня это один из самых привлекательных автомобилей. И в том числе своей архаичностью. Хотя внутри она не замечаешь этой архаичности. Очень качественный, добротно сделанный салон. Крепко скроен, ладно, сшит. В буквальном смысле слова сшит, потому что и прострочка там красивая, и материалы очень качественные, и начинка электронная все более и более современная обновляется. Поэтому XC70. Просто есть ощущение у меня, что выбирая сейчас между Venza и Volvo XC70, вы можете купить полторы Venza по цене XC70. Ну, а это всего лишь ощущение, секундочку, у меня цифр точных нет. Я сейчас вот... в это безвременье, когда мы живем в те времена, когда вот мы что-то думали про автомобили, ну, там, к примеру, думали, что миллион — это достаточная цифра для того, чтобы взять автомобиль. И примерно представляли себе класс этого автомобиля. А оказывается, что сейчас за миллион можно взять автомобиль на два класса ниже. Значит, Venza. О, вот я вот об этом я и говорил, между прочим. Для меня Venza зафиксировалась где-то на отметке 1 400 000 500. А сейчас она стоит 2 190 в базовой комплектации, 2 400 в престиж, в топе. 2 190, 2 200 000 Toyota Venza. Volvo XC70, старт цены 2 073 000. Слушайте, ну раз такое дело, Т4 двигатель, 181 сила, полный привод, автомат, 2 161 000 для Volvo. И для Toyota Venza 2 190 000. Вопросов вообще нет никаких. Просто никаких вопросов нет, никаких сомнений. Конечно, Volvo в этой паре.
Моторы. Автопром.
Несколько новостей из мира большой автомобильной промышленности. Мы все должны об этом знать. Компания Audi подготовила для флагманского седана A8 следующей генерации новую линейку силовых установок. Туда будет включен агрегат V12. Информацию о начинке Автобилд издание публикует. Для будущей восьмерки будет подготовлен новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 286 лошадиных сил, 620 ньютон-метров. Он заменит нынешний, непонятный для нашего налогового законодательства, 258-сильный агрегат. Трехлитровый TDI. Объем V12 6,3 литра. Нет. Объем двигателя V12, да, 6,3 уменьшит до 6, отдача будет увеличена на 85 сил, и момент увеличен до 800 ньютона-метров. Что еще нужно сказать? Ну, хорошо, что пообещали, мы будем ждать, когда появится флагман новый для Volvo. Заждались, если честно. И нынешний A8 неплох, но мы, тем не менее, смотрим уже в будущее. Land Rover планирует выпустить роскошный вариант кроссовера Range Rover Evoque, который займет место на ступеньку выше модификации автобиографии. Об этом сообщает издание Car Advance со ссылкой на шеф-дизайнера британского производителя Джереми МакГоверна. По словам МакГоверна, новинка будет создаваться в той же концепции, что и флагманский внедорожник Range Rover SV автобиографии. Вы знаете, он дебютировал недавно в Нью-Йорке. Самый роскошный внедорожник в мире. Теперь смело можно так его назвать. Двухцветная краска кузова, какие-то признаки роскоши внутри, невероятная отделка, холодильники, электрические столики, сиденья на крышке багажника для того, чтобы на пикничок, приехав, сидеть не на крышке, а в комфортных кожаных сиденьях, которые вываливаются из багажника наружу, как бы. Это сложно объяснить словами, это даже когда на картинке смотришь сложно. Одним словом, что-то похожее будет создаваться и для самого маленького из Range Rover, для Evoque будет доступна максимально роскошная комплектация. Со вчерашнего дня, с 6 апреля, в России стартовали продажи Mitsubishi Outlander не новой генерации, но глубоко обновленного автомобиля, потому что, по утверждению представителей компании, более сотни доработок в автомобиль включено в эту генерацию, хотя это обновление, это не новое поколение. Предлагается с теми же двигателями, и цены примерно те же. То есть в некоторых комплектациях цены увеличились, а в некоторых комплектациях, в самых доступных и рабочих комплектациях, цены остались прежними. 1 289 000 за двухлитровый двигатель 146 лошадиных сил. В списке оборудования системы АБС, ЕБД, две подушки безопасности, диски 16-е, регулируемые по высоте колонка, сиденье водителя также по высоте, обогрев лобового стекла, климат-контроль. Это в базе за 1 289 000. Ну и, конечно, новая внешность. К дисгармоничной, непропорциональной внешности, особенно передней части автомобиля, у нас были вопросы. У нас, людей с глубоко и широко развитым чувством вкуса, стиля и прекрасного, это вызывало вопросы. Тяжеловесная морда такого какого-то кашалота. Вот, а сейчас этот автомобиль, пойдите и посмотрите на него, он уже сутки как продается в России. Вот, а на этом, пожалуй, все. Впереди новости, далее обзор прессы и подъем с Сергеем Доренко. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.